Глава 26. Серебряный месяц отражается в серебряной жестяной тарелочке с пивом. Мы с Дэнни забрались к кому-то на задний двор, сидим на крыльце, и Дэнни щелкает пальцами, разгоняя слизняков и улиток. Он поднимает жестяную тарелочку, полную до краев, и подносит к губам, приближая лицо к отражению, пока отраженные губы не касаются настоящих. Дэнни отпивает половину пива и говорит: «Вот так пьют пиво в Европе». «Из ловушек для слизняков?» «Нет, друг», — говорит Дэнни и протягивает мне тарелочку. «Выдохшаяся и теплая». Я целую свое отражение и пью пиво, и месяц заглядывает мне через плечо. На подъездной дорожке стоит детская коляска. Ее колеса слегка растопырились. Внизу они шире, чем сверху. Коляска проседает под весом громадного камня, завернутого в розовое детское одеяльце. Камень вообще неподъемный. В прорехе в розовом одеяльце виднеется розовое же личико резинового пупса. «Насчет секса в церкви», — говорит Дэнни. «Скажи мне, что этого не было». Дело не в том, было или не было. Дело в том, что я просто не смог. Не смог. Ей впендюрить, не смог ей заправить, не смог оттрахать ее. Все эти эвфемизмы. Просто не смог. Мы с Дэнни обычные гетеросексуальные парни, прогуливающие ребенка посреди ночи. Милые и приятные парни из этого милого квартала, милых домов с лужайками и садами. Уютных и обустроенных домов с непременными кондиционерами и самодовольной иллюзией безопасности. Мы с Дэнни невинные и безобидные, как саркома. Невинные и безобидные, как ядовитые поганки. Такой милый, приятный квартал. Даже пиво, которое здесь выставляют улиткам, немецкое или мексиканское, мы перелезаем через низкую изгородь в соседний двор. Сидим, пригнувшись в кустах. Я говорю: «Слушай, друг, ты же меня не считаешь хорошим и добрым?» И Дэнни говорит: «Нет, конечно». После стольких дворов, после стольких тарелочек с пивом, я знаю, что Дэнни не врет. Я говорю: «Ты же не думаешь, что в душе я чувствительный, чуткий и нежный, и что я являю собой воплощение христианской любви к ближнему?» «Нет, конечно», — повторяет Дэнни. «Ты бесчувственная скотина». Я говорю: «Спасибо. Я просто хотел убедиться». И Дэнни медленно поднимается на ноги. Он держит в руках очередную тарелочку с пивом, в которой плещется отражение ночного неба, и он говорит: «Твое здоровье, дружище!» «Что касается церкви, — говорю я ему, — я очень разочаровался в Боге, даже больше, чем в себе самом. Он должен был поразить меня молнией или громом, я имею в виду Бог, а я просто бесчувственная скотина. Я даже не стал ее раздевать, Пейдж Маршалл, ее стетоскоп так и болтался у нее на груди, когда я завалил ее на алтарь, я даже не снял с нее халат». Она слушала стетоскопом свое сердце и говорила: «Быстрее, еще быстрее». Она говорила: «Я хочу, чтобы ты был в одном ритме с моим сердцебиением». Это несправедливо, что женщинам не приходится думать о всяких мерзостях, чтобы отсрочить оргазм. А я? Я просто не смог. Эта идея с Иисусом начисто отбивала эрекцию. Дэнни протягивает мне пиво, и я пью. Дэнни выплевывает дохлого слизняка и говорит: «Пей сквозь зубы, дружище, а то наглотаешься всякой пакости». Даже в церкви, даже когда она лежала на алтаре, голая и готовая, Пейдж Маршалл, доктор Пейдж Маршалл, я не хотел, чтобы она стала просто одной из многих. «Потому что твои фантазии — это самое лучшее, что только может быть, потому что все самое лучшее, что только может быть, — это плод твоего воображения. Вдох, выдох». «Друг, — говорит Дэнни, — это был мой последний стаканчик спиртного на ночь. Пойдем, что ли, домой?» И я говорю: «Давай еще один рейд по окрестным дворам. Еще один квартал. Я еще не такой пьяный, чтобы забыть про сегодняшний день. Такой милый, приятный квартал. Я перепрыгиваю через живую изгородь в соседний садик и падаю прямо в розовый куст. Где-то лает собака. Все это время на алтаре я пытался заставить свою штуку встать. Отполированный деревянный крест смотрел на нас со стены. Никакого страдальца в кошмарных мучениях, никакого тернового венца, никаких мух, кружащих над потным телом, никакой вони, никакой крови и никакого страдания. Только не в этой церкви, никакого кровавого дождя, никаких туч, саранчи. И все это время Пейдж слушала свое сердце. Ангелы на потолке закрашены, свет, сочившийся сквозь витражные стекла, был золотым и густым, как патока, в луче света плясали пылинки. Тяжелый и плотный луч золотого света падал прямо на нас. «Внимание, внимание! Доктор Фрейд, пожалуйста, подойдите к белому телефону!» «Мы живем в мире, который давно уже нереальный. Мы живем в мире символов». Дэнни смотрит на мою исцарапанную шипами рожу, на мое изодранное пальто и говорит: «Я серьезно, это последняя остановка». Запах роз, запах недержания в больнице Святого Антония. Собака заходится лаем, скребется в заднюю дверь, рвется из дома на улицу. В кухне включается свет, чей-то силуэт в окне. Потом зажигается лампа на заднем крыльце. Я сам поражаюсь тому, с каким проворством я выбираюсь из розового куста и выбегаю со двора на улицу. Мне навстречу по улице движется парочка. Двое идут обнявшись. Женщина трется щекой об отворот пиджака мужчины, и мужчина целует ее в макушку. Дэнни уже толкает коляску с такой поспешностью, что передние колеса попадают в выбоину в асфальте, и розовая голова резинового пупса вываливается наружу. Стеклянные глаза широко распахнуты. Голова скачет, как мяч, мимо счастливой парочки и скатывается в канаву. Дэнни мне говорит: «Принеси ее, будь другом». Видок у меня еще тот, пальто разорвано и залито кровью, из рожи торчат шипы. Я проношусь мимо парочки бодрой рысью и вытаскиваю из канавы голову пупса. Мужчина визжит и отшатывается назад, а женщина говорит: «Виктор! Виктор Манчини, о господи!» Наверное, она спасла мне жизнь, потому что я понятия не имею, что это за тетка. Там, в часовне, когда я окончательно сдался, и мы привели в порядок свою одежду, я сказал Пейдж: «Дело не в эмбриональной ткани и не в обидах и возмущении сильных женщин. Я ей сказал: хотите знать истинную причину, почему я вас не трахнул?» Я сказал ей, застегивая ширинку: «Может быть, это все потому, что вы мне по-настоящему нравитесь?» И Пейдж сказала, поправляя пучок на затылке: «Но, может быть, секс и душевные отношения вовсе не исключают друг друга?» И я рассмеялся и сказал ей, поправляя галстук: «Вот именно, что исключают». Мы с Дэнни несемся вперед, читаем табличку на доме: «Березовая улица, 700». Дэнни толкает перед собой коляску, я говорю ему: «Не туда, друг». Я показываю себе за спину и говорю: «Мамин дом в той стороне». Дэнни продолжает толкать коляску, ее низ проседает под тяжестью камня и царапает об асфальт. Счастливая парочка так и стоит на месте с отвисшими челюстями и смотрит нам вслед. Я подхожу к Дэнни, перебрасывая из руки в руку розовую голову резинового пупса. «Друг», — говорю я ему, — «нам в другую сторону». И он говорит: «Сначала дойдем до участка 800. А что там?» «Да ничего», — говорит Дэнни. «Раньше там жил мой дядя Дон». Дома заканчиваются, участок 800 представляет собой пустырь. Дальше за ним снова дома, пустырь весь зарос высокой травой, по периметру тянутся старые яблони со сморщенной древесиной. За ними кусты одичавшей смородины и еще какой-то колючий кустарник. В центре участка вообще ничего, пустое пространство. На углу огромный фанерный щит. На нем нарисован квартал из кирпичных домов, тесно лепящихся друг к другу, и улыбающиеся нарисованные человечки в окнах с подвесными цветочными клумбами машут руками зрителю. Внизу идет надпись большими черными буквами: «Скоро здесь будет новый квартал, строительная компания Меннингон». Земля под щитом усыпана хлопьями облупившейся краски, кирпичные дома на рисунке давно полиняли до бледно-розового. Дэнни вываливает булыжник из коляски, и он падает в высокую траву у тротуара. Дэнни встряхивает розовое одеяльце и дает два уголка мне. Мы складываем одеяльце пополам, и Дэнни говорит: «Если есть человек с прямо противоположной тебе ролевой моделью, то это мой дядя Дон». Дэнни кладет одеяльце в коляску, разворачивает ее и идет в направлении к дому. Я остаюсь стоять на месте и кричу ему вслед: «Эй, друг, а камень? Он тебе что, не нужен?» И Дэнни говорит: Все эти тетеньки из движения матери против пьяных водителей наверняка закатили неслабую вечеринку, когда узнали, что старина Дон Мэннинг отошел в мир иной. Поднявшийся ветер шуршит высокой травой. Теперь здесь никто не живет, только растения. На той стороне пустыря виднеются огоньки, фонари на заднем крыльце домов. Между ними и нами черные изломанные силуэты старых яблонь. «И чего, — говорю я, — это теперь ничейная земля?» И Дэнни говорит: «Да нет», — он продолжает шагать вперед. «Вообще-то это мой участок». Я бросаю ему голову пупса и говорю: «Серьезно?» И он говорит: «Ну да». Он ловит голову пупса и кладет ее в коляску. Мы идем мимо темных домов под светом уличных фонарей. Свет отражается на начищенных пряжках у меня на туфлях. Я иду, держа руки в карманах, я говорю: «Слушай, друг, я ведь ничем не похож на Иисуса Христа. Я говорю, пожалуйста, скажи, что нет». Мы идем, и Дэнни говорит, толкая перед собой пустую коляску: «Надо смотреть правде в лицо, приятель. Ты едва не занялся сексом на престоле Божьем». «Еще один шаг к окончательному бесстыдству». Мы идем, и хмель от пива постепенно выветривается. Я вдруг понимаю, что на улице очень холодно. И я говорю: «Пожалуйста, друг, скажи мне правду. Я не добрый и не душевный, и не заботливый, и не хороший. Я просто мерзавец. Я малохольный, безбашенный неудачник. С этим я еще как-то смирюсь. Я неисправимый сексуально озабоченный маньяк, который всю жизнь думает не головой, а головкой члена, и я все время должен об этом помнить. Я говорю, скажи мне еще раз, что я бесчувственная скотина».